Философия нефти.
Неизвестное об известном с Григорием Волчиком. Дорогие друзья, цикл «Философия нефти», посвященный 30-летию нефтяной компании «Лукойл», снова с вами. Мы будем говорить о нефти, «Философия нефти», неизвестное об известном, так называется этот цикл. В общем, самые удивительные истории, мифы и, конечно же, чистую правду о черном золоте. А все о нефти знает журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли и, к моей личной радости, ведущий этой программы Григорий Волчик. Здравствуйте!
Добрый день!
Ну, а любопытствовать о нефти буду я, интересоваться обывательски, но не праздно, со смыслом, Елизавета Кальпиди. Всех приветствуем. Ну что, говоря о черном золоте, элементе которого нет в периодической системе Менделеева, ну, как, знаете, как у Довлатова. Золото есть, а элемента нет. Это соединение золота не только потому, что стоит определенное количество денег. Золото в ее применении, в химической промышленности, достойно вот нефть называться черным золотом и занять свое место в этой импровизационной периодической системе, как считаете?
Да, конечно. Я не страдаю нефтяным детерминизмом, хотя, может быть, уже страдаю, но думаю, что не страдаю. Но, тем не менее, очевидно, что нефть в тех или иных проявлениях, в тех или иных реинкарнациях, в тех или иных воплощениях окружает нас повсеместно, с утра до вечера, где бы мы ни были, что бы мы ни делали. И мы уже поговорили о том, как нефть вообще повлияла на моду, на, так сказать, внешний вид человека. Продолжаем эту тему. Как нефть вообще, можно сказать, выступила драйвером промышленной революции в целом ряде отраслей, так сказать, скажем так, смежных отраслей. И мы, я предлагаю воздать должное, так сказать, такой науке, как нефтехимия, такой отрасли, как нефтехимия, такого направления, потому что именно через нефтехимию к нам в наш мир пришли совершенно новые материалы, композиции, компоненты, без которых сейчас наша жизнь невозможна.
Ну и где, и когда, и как это случилось?
Считается, что ключевым переворотом в промышленной химии и, как следствие, в нефтехимии был 1856 год, когда 18-летний, я подчеркиваю, студент Лондонского королевского химического колледжа Уильям Перкин в своей домашней лаборатории, то есть буквально на кухне, на улице Кейбл-стрит в лондонском районе Ист-Энд, сделал великое открытие. Из анилина, частично преобразованной химической реакцией в сырую смесь, с помощью экстракции спиртом была выделена субстанция ярко-пурпурного цвета, названная мавиином. С этого момента возникла тема искусственных красителей, которая перевернула текстильную промышленность и вообще промышленность любых материалов, потому что красители стали получаться любого цвета, базовый красный, синий и желтый, потом в определенном пропорции смешивали, получалось совершенно разнообразные цвета, могли красить все.
Уильям Перкин – не единственный ученый, сделавший открытие в ранние годы. Коперник открыл теорию гравитации, когда ему было всего 23 года. Для 17 века это был возраст пика научной формы. На сегодняшний день возраст гениальности наступает между 30 и 40 годами. Именно тогда, по мнению социологов, люди придумывают гениальные изобретения и совершают поразительные открытия.
Перкин стал рыцарем Британской империи. Англия на короткий достаточно срок стала лидером в этой отрасли, но вскоре лидерство перехватили немцы. В силу того, что в Германии возникла компания, есть такие бизнес-структуры, которые больше, чем бизнес, которые выходят за рамки бизнеса, выходят за рамки отрасли и становятся каким-то уже, не побоюсь этого слова, так сказать, политическим, идеологическим даже в какой-то мере фактором. Вот эта такая компания возникла в Германии в 1865 году. Называлась она Badische Anilin- und Soda-Fabrik, BASF. Знают многие очень эту аббревиатуру, но в первую очередь по магнитной пленке BASF. Угу. Эти кассеты басовские, они были очень популярны.
Лейбл известный.
Да, в общем, привлекли они лучших химиков того времени. В Германии, как мы знаем, очень мощная химическая школа. И во главе с Генрихом Каро исследовательский центр BASF начал разрабатывать все новые и новые красители, все новых и новых цветов.
Генрих Каро не только по праву считается гениальным химиком-органиком, но и главным организатором немецкой химической промышленности.
И, между прочим, БАСФ начала создавать кучу филиалов по всему миру, в том числе и в Москве. Ключевым моментом было привлечение БАСФ к работе химиков, ну, скажем так, высшего уровня, Фрица Габера и Карла Боша, которые разработали названный впоследствии их именами процесс получения аммиака из водорода и атмосферного азота, а затем из углеводородных веществ в условиях высоких температур и высокого давления в присутствии катализатора. Таким образом, был создан продукт, который, как ни странно, явил собой очередной этап промышленной революции в агрохимии. Об агрохимии мы обязательно поговорим попозже и отдельно. Но, к сожалению, этот аммиак, он произвел революцию и в деле производства вооружений. Уже Первая мировая война приближается, и вот этот вот аммиак, как сырье для боеприпасов, вот он в полный рост, эта тема возникла вот тогда. Габер Бош получили Нобелевскую премию. И счастье или несчастье для всего человечества. Теперь возьмем товарища Боша, который Карл, который не тот, который изобрел электротехнику для автомобилей, все автомобилисты знают, вот другой, тоже лауреат Нобелевской премии.
Не густо у них там с фамилиями, я понимаю.
Ну, популярная фамилия. Значит, и он был одним из тех, кто занимался, то есть вот был этот БАСФ, потом в него влились очень крупные химические и фармакологические компании. Байер, все знают это название. Акфа, тоже все знают. И тоже была магнитная пленка Акфа. Хёкст, меньше знают, но тоже знают. Грисхайм Электрон. И образовали они, называется концерн Интерессен Гемайншафт Фарбен Индустрии АГ. ИГ Фарбен знаменитая, которая у нас накрепко ассоциируется с фашизмом. А Бош возглавил вот эту самую проклятую ИГ Фарбен, когда он понял, к чему идет дело, к чему нацизм толкает Германию и обрекает на что весь мир, он впал в глубокую депрессию, начал пить, очень характерно, да, гасить стресс алкоголем, предпринял попытку самоубийства, и в итоге на почве этой затяжной депрессии и пьянства, перешедшего в алкоголизм, безвременно скончался в 40-м году. Ну, ИГ Фарбен поплатилась, конечно, за свое нацистское прошлое. После войны концерн денацифицировали и разделили на 12 компаний. Здание штаб-квартиры ИГ Фарбен во Франкфурте на Майне передали университету имени Гёте. Вот тот вопрос, скажем так, моральной ответственности ученых и инженеров, кстати говоря, и технологов, это, которое мы затронули, я его не планировал затрагивать, но так получилось. Это, мне кажется, важная штука, чтобы над этим подумать, поразмышлять и сделать какие-то выводы.
Ну а сейчас поговорим о человеке, который повлиял на нефтяную промышленность в рубрике «Человек дня».
«Человек дня».
Человек дня. Сегодня Николай Байбаков. 6 марта исполнилось 110 лет со дня рождения Николая Константиновича Байбакова. Отметим, в 65-м году он стал председателем Госплана.
Госплан или Государственный плановый комитет Совета министров СССР – это государственный орган, который осуществлял общественное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, действовавший в период с 1923 по 1991 годы. Основной задачей Госплана было планирование экономики СССР, составление планов развития страны на различные сроки.
Байбаков, как потомственный бакинский нефтяник и бывший руководитель отрасли, он был негласным, но все это знали, куратором нефтегазовой отрасли. И он сделал внес огромный вклад для того, чтобы эта отрасль развивалась. Отметим, в 65-м году он стал председателем Госплана. Что было в 65-м году? В 65-м году западносибирские промыслы, недавно открытые, заработали. И вот именно огромные инвестиции в развитие Западной Сибири, в развитие трубопроводного транспорта, в развитие инфраструктуры, в развитие нефтеперерабатывающей промышленности и так далее, и так далее. То есть вот за счет массированных вложений, я бы даже сказал, грандиозных вложений, нефтегазовый комплекс Газовой Сибири в кратчайшие сроки вышел на уровень, который ни до, ни после, которого не было никогда раньше, на какие-то немыслимые объемы. Западная Сибирь стала добывать более 400 миллионов тонн нефти в год с нуля.
Фраза дня.
Фраза дня.
Давайте.
Цена нефти от Бога, сказал однажды Вагит Юсуфович Аликперов. Это я к тому, что, ну, мы, конечно же, еще неоднократно поговорим про нефтяные цены, как они формируются, высокие, не низкие, почему они падают, почему они растут. Но вот, с другой стороны, Вагит Юсуфович этой фразой, он закрыл тему. Цена нефти от Бога. Точка. Переходим к следующему нашему разделу.
Переходим к следующему.
Да, следующий раздел у нас хороший. Факт дня и цифра дня. Значит, нефтяники – люди скромные, иногда избыточно скромные. Совсем недавно «Лукойл Пермь» запустила газокомпрессорную станцию «Кокуй». Название немножко смешное, но многие пермяки знают, что это, так сказать, деревня в Кунгурском районе, там большое месторождение с большим газовым фактором и так далее. Объект стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Покажите мне такие объекты на территории Пермского края, которые в течение короткого времени потребовали вот таких вот инвестиций. Это огромный объем. Для чего? Через Кокуйскую ГКС идет большая часть газа, практически весь южный наш газ, то есть с юга Пермского края, идет через эту ГКС Кокуй, дальше на переработку на Пермь, на газоперерабатывающее производство завода «Пермнефтеоргсинтез». Добыча растет. То есть, это фактор отрадный во всех смыслах.
Браво, достойный факт, достойная цифра.
Да, конечно.
А я напоминаю, что каждую программу мы проводим викторину. Суть проста. Мы задаем вопрос, вы, уважаемые слушатели, отвечаете. А отвечаете вы под соответствующим постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы в Перми». Лучший ответчик, то есть самый активный по результатам месяца, станет обладателем 2 билета в театр. Итак, на прошлой неделе мы задали вопрос, чем летний бензин отличается от зимнего?
Ну, ответ очень простой, что летний бензин легче зимнего, то есть при том же самом объеме, а за счет усиленного испарения, то есть больше паров, больше легких летучих фракций, соответственно, в том же самом объеме, в этом, условно говоря, в литре бензина содержится меньше граммов бензина, нежели зимой. А вообще-то весь бизнес и все финансово-экономические взаимоотношения по купле-продаже любого топлива,
любого,
в том числе автомобильного бензина, ведутся не в объемном, а в весовом измерении. То есть продают тонны бензина. И килограммы, и тонны, не литры, не декалитры и так далее. Поэтому летний бензин должен быть, я подчеркиваю, должен быть дешевле. Если все,
я думаю,
если
что
все
многие...
будет хорошо, то летом все будет хорошо. По идее, компании нефтесбытовые, они должны цену немножко понизить.
Все автомобилисты с вами согласны.
Вопрос дня.
Уважаемые товарищи радиослушатели, как вы знаете, «Лукойлу» в текущем году исполняется 30 лет. Вопрос. Когда пермские нефтяные предприятия вошли в состав нефтяной компании «Лукойл»?
Ах, плев вопрос, я думаю, все ответят. Википедия поможет.
Ну, тут есть тонкости.
Ага, не все так просто.
Вопрос не так-то прост, как кажется.
Ну что ж, эта программа «Философия нефти, неизвестная об известном» подошла к финалу. Цикл, посвященный хрестоматийной дате 30-летию нефтяной компании «Лукойл». Ну и памятуя об аллегории, которую я озвучила в самом начале. Может ли нефть занять свое место в периодической системе? Наверное, да. Во всяком случае, ее соединение еще перспективно скрывает от нас какие-то новые возможности для новых свершений. На этом позволю закончить. У микрофонов были Григорий Волчек, человек, который знает о нефти все.
Это я.
И Елизавета Кальпити. Всего доброго.